Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. А это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Здесь мы выкладываем интервью, которые проведены в прямом эфире нашего инстаграма vitis.academy. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей из винного мира. Сегодняшний наш гость Дмитрий Кошелец.
Представьтесь, пожалуйста.
Да, меня зовут Дмитрий Кошелец, я Wine Ambassador Purcari. Кроме этого, еще фанат и, могу сказать, специалист в хорико-бизнесе. Я начал с малых лет интересоваться этой частью бизнеса. И, по большому счету, я последний год, наверное, работаю, но по большому счету, всю свою жизнь я знаю только в ресторанах, кафе, гостиницах.
Как вы пришли непосредственно в вино? Насколько вот ваш приход с малых лет хорику был связан с приходом именно в вино? Или сначала было хорика, а потом вино? Вот расскажите, когда вы пришли в вино и как вы вот решили, что с этим вы собираетесь связать некое свое будущее?
Наверное, как и многое в моей жизни, все произошло очень... до глупости логично произошло. Я работал барменом, бартендером, и в ресторане, где не было ничего молдавского, были только иностранные вина. Я пошел на курс учиться, чтобы знать, что у нас за баром, и у нас были гости, которые лучше, чем практически все мои коллеги, знали вина. И для того, чтобы иметь возможность нормально общаться с гостями и смочь предложить что-то, нам пришлось пойти учиться на сомелье. Но по большому счету у нас в Молдове учат молдавские вина, но на то время мы учили только иностранные вина, только потом перешли на молдавские, которые уже и так относительно хорошо понимали. У нас в Молдове практически все рано или поздно приходят в этот бизнес винодельческий, либо сомелье, либо винодела, либо консультанты, потому что мы примерно с 4-5 года жизни начинаем быть активно вовлечены в производстве вина. В селе у нас практически все делают вино. И либо ты на сборах винограда работаешь, либо уже на самом интересном, когда уже есть муст и можно попить вкусненького, то мы начинаем присоединяться. Вот, и рано или поздно практически все связываются с этой частью бизнеса.
То есть вы тоже в детстве там пробовали алкогольные напитки?
Хуже. Первый раз я напился в 4 классе. У меня дегустация...
Я хочу сразу сказать, что в этом канале мы не пропагандируем употребление алкоголя в детском возрасте. Но если такое случается, то мы, в общем-то, об этом тоже говорим.
Нет, это был случайный, так скажем так, дегустация коньячного спирта пошла не по тому плану, и он пах, могу как сейчас вспомнить, карамелью и сухофруктами, и я как маленький ребенок, мне казалось, что это очень вкусно, несмотря на то, что не совсем вкусно было, но...
В 4 классе уже посерьезно напитком, выступали по спиртам.
Ну, так я научился, что алкоголь надо пить с водой.
Угу. А вот есть у вас какие-то воспоминания именно про такое домашнее винное производство, именно личное?
Да, конечно. Лучше всего я помню сбор урожая и прессование. Мы просто это обожали, потому что когда прессуют на механическом прессе, нужны люди, чтобы крутили. И чаще всего мы до ночи крутили и помогали в прессовании.
Я вот сказал, что есть какая-то статистика, может, вы лучше знаете, чем я, эту статистику, что то ли каждый четвертый, то ли каждый пятый житель Республики Молдова, он так или иначе связан напрямую с виноделием. То есть то ли он занят в винопроизводстве, то ли какой-то агрономией, то ли в распространении. Знаете, вот такие цифры?
Пока что это были неофициальные цифры. С каждым годом это официально. Люди переходят в официальную работу на винодельческих мероприятиях. У нас очень активно развивается малый винодельческий бизнес. Сейчас у нас 50 малых производителей официальных. И на данный момент, насколько я помню, мы вторая страна в мире по площади виноградника на душу населения. Вторая или третья, неправильная цифра.
интересно. Интересно, в том числе, какая первая. Ну, то есть Молдова – это такая маленькая страна с очень большим количеством виноградников и виноделия.
Да, очень плотные виноградники у нас.
Могли бы вы немножко нам вообще рассказать вот про Молдову как винодельческую страну? То есть, знаете, такой вот полет с высоты птичьего полета. Расскажите, что там есть интересного и с точки зрения сортов, и с точки зрения того, куда это идет, и с точки зрения винодела. Вот такой вот какой-то обзорчик сделайте.
Я бы сказал, что на данный момент это как будто бы винный дьюти-фри. Здесь можно практически все сорта винограда, практически все сорта. Есть очень необычный, как Монте-Пульчано в Молдове, есть Албариньо, есть Темпраньо. Это самые такие экзотические сорта винограда. Mm-hmm. Также есть наши местные, ну, автохтонные и просто местные, потому что у нас есть исконно наши сорта винограда, но есть и те, которых открыли уже в Советском Союзе. То есть сейчас, что касается винодельни, мы стараемся, ну, судя по производителям, по большому счету делаются вина в стиле нового мира, mm-hmm. то есть нового света. То есть больше делает вино винодел, чем теруар. Хотя последние вот 2-3 года уже этот тренд уходит. Люди наелись вот химии всей. И уже есть переход на био, биодинамику, low intervention и так далее. Mm-hmm. А так у нас можно найти практически все под любой стиль. Пока что есть только 3 EGP винных региона. Это пока что самые маленькие. Если не ошибаюсь, они в 2015 году основались. И по стилю есть плотные красные на юге и легкие более на севере. Получается как будто холодный континентальный климат. Есть прекрасный регион mm-hmm. на севере, который дает... К примеру, наш местный сорт винограда Фитяска Регалы примерно 12% алкоголя и очень свежая хрустящая кислотность. Угу. Ну и, конечно, сказали, очень... Что... Да. Нет, забыл спрашивать.
Ну да, интересно там вообще по стилям всех пройтись. А сколько примерно, или точно, может быть, вы знаете, в бутылках или в литрах Молдова производит в год?
Это сложно сказать, потому что очень мало виноделов, то есть не то чтобы мало, но немногие делают в бутылках и чаще всего в балке. Но сейчас я не хочу обманывать, не помню точно цифру, которую официальный орган у нас называется Национальное бюро виноградства и вина. Цифру, которую они официально объявляли. Но, судя по эмбарго и политической ситуации, у нас начнутся делать еще больше и больше вина. По площади примерно 220 тысяч гектаров. Mm-hmm. И пока что, если я не ошибаюсь, мы топ-3, а возможно даже топ-1 по посадкам Алигате, то есть который очень урожайный сорт винограда. Но со временем, я думаю, это спадет еще сильнее. Пока что мы основываемся на количество, не всегда на качество.
Mm-hmm. А вот эти ребята, которые балк делают, они куда этот балк продают?
Ну, раньше была Беларусь, Татарстан, Казахстан в эту сторону, в ту сторону, иногда даже Китай, Корея. В Европу не очень-то балк уходил, но Европа и, если не считать Польшу, там Польша очень хорошо уходила балк, Литва, Польша хорошо продавалась. Mm-hmm. Африка, кстати, сейчас развивается, и наши производители уже перестраиваются на экспорт вина в Африку.
В Африку?
Да, там есть, к примеру, я работал в Нигере. Там бывшая французская колония, то есть люди до сих пор пьют вина, и по большому счету, насколько я там видел, французские сорта винограда и чаще всего в спросе и в стиль потребителя такой же, как будто бы французский.
Угу. Вот вы сказали, что есть 50 маленьких виноделин. Да. А можете там в целом рассказать вот саму градацию? Вот, например, сколько есть больших и что означает большой? То есть сколько он делает? Там, не знаю, средних, малых. И назвать там, может быть, среди ваших, если это будет корректно сказано, конкурентов или коллег, тех, ну, кто делает нечто интересное, что есть смысл попробовать. Особенно интересно, конечно, из малых.
Фу. У нас примерно 200 производителей. Мне очень сложно сейчас в эфире сказать только 10 или только 20. То есть очень много всего. Советую все местные сорта винограда попробовать у разных производителей, потому что у нас в Молдове почему-то считают, что виноград делает вино. На самом деле пока что его делает винодел, и у каждого винодела свой стиль. Mm-hmm. Поэтому с юга, со Штефан Водде советую попробовать специально специальности пуркарской Штефан Водде, пуркарская фитяска Ниагры. Это пуркарь, припа, экинокс и арпентин Каликану Негру. Вот вина с того региона, из-за того, что они чуть ближе к Черному морю, есть вот этот moderation эффект и эффект модерации, да, температуры. И получается, что разница между дневными и ночными температурами чуть выше, чем в других в другом южном регионе, как Валуи-Троян. Это позволяет сохранить получше кислотность, и фитяска Алба, которая называется как будто бы девичьи белые, девичьи черные, фитяска Ниагры, они только выигрывают от этого региона. То есть вина получаются свежими, и кислотность позволяет раскрыть фрукты. Также в Валуи-Троян, в Етули, в ту сторону, очень хорошо получается Кабарне Совиньон. Шираз как будто бы получается тоже относительно неплохо. То есть виноград, который любит чуть-чуть больше солнца, то лучше всего прирастает в ту сторону. Можно попробовать вина Фаутор. У них красные вина просто фантастические. У них есть Темпранео, который очень крутой. Можно попробовать у вина Боставан Дор, там есть бленды с местными сортами винограда и интернациональными, такой фьюжн. Можно попробовать у Джитана, есть очень мощное вино, называется Лупь. Это такой прям взрыв в бокале. Есть еще несколько производителей, к примеру, есть сомелье, который приехал из России в Молдову, он вернулся, решил построить... Не могу сказать, что бизнес, но отдать дань традициям молдавским Сома, потому что он сомелье. Mm-hmm. Сомовар, он делает фантастический просто-напросто Кабарне Совиньон и Пино Нуар. Даже на том же юге, где обычно набирается вина поплотнее, он умудряется делать вина тонкие, несмотря на то, что у него нету тех современных технологий, у которых есть у больших производителей, и возможность потратить много денег. То есть он делает low intervention из-за того, что нету денег на high intervention.
Вот. Ну и судя по тому, потому что вы рассказываете, low intervention неплохо получается.
Если я считаю, что лучше всего, когда человек слушает виноград или вино, чем когда вино должно слушать человека. То есть, когда сильно влияем на процесс производства, то он получается такой не очень. А вот мой знакомый делает просто как дал Бог. И, судя по всему, неплохо получается. У нас есть фантастический винодел Екинокс Константин Стратан. Один из лучших виноделов в Молдове. Он старается делать био, но зависит от года. И он также не идет по канонам. Надо столько мацерации сделать, надо вот это использовать. Дрожжи селективные или натуральные. Он делает все как будто бы пойдет. В этом году можно, в другом нет, поэтому необходимо сертифицировать, и у нас мало виноделин, которые сертифицированы, но это делает вино для конечного потребителя на меньшую цену. То есть потребитель не платит за сертификат, он платит за то, что есть в бутылке. Еще есть, я вспомнил про фитяска Ниагры, есть прекрасный производитель Министериус. Его самого зовут Дан Пресекаро. Он сделал Фетиас Коньягра недавно, опять же, наш местный сорт винограда, но использовал старые молодые бочки. Это еще говорит про в целом виноделии в Молдове. Был тренд на экстрактивность, на молодые бочки, на вина, у которых много дуба. Сейчас тренд уже на то, чтобы сделать бленд из старых бочек и новых бочек, чтобы все-таки сохранить вот ту фруктовность и идентичность сортового винограда. Mm-hmm. Еще Крама Мерчешча бы посоветовал попробовать. Аркадий Фошни еще один из лучших виноделов в Молдове. Он работал на Шато Вартели, и у него был просто фантастический пино-нуар, который там делал. Теперь у него есть отдельный проект. Один из самых северных виноградников, там примерно 320, если не ошибаюсь, метров над уровнем моря. И это прохладный регион получается, то есть от моря там далеко. Но у него получается очень звонкие вина, прям свежесть из-за того, что не так много солнца. У нас в Молдове считается, что если есть солнце, есть и хорошее вино. Но это не всегда работает хорошо, учитывая, что глобальное потепление уже нас подгоняют выше и выше и выше. Угу. Я заговорился.
Что? Не, очень интересно, потому что, ну, на самом деле, мне лично кажется, что было бы хорошо, если бы люди лучше знали молдовские вина. Они того стоят, как мне лично кажется. Поэтому, если там кто-то послушает наши рекомендации и пойдет где-то у себя на полках эти вина искать, и ему удастся их найти, в чем я все-таки немножко сомневаюсь, то я буду рад. Ну, а если не удастся, то, наверное, мы с вами посоветуем приезжать в гости в Молдову и искать уже на месте на полках.
Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis.pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту.
Молдавия, кстати говоря, вот винный туризм. Как винный туризм? Он развит, развивается?
Мне нравится думать, что прекрасно в Молдове с винным туризмом. У нас, опять же, есть национальное бюро по туризму и по виноделию, и они работают сообща для того, чтобы как можно лучше развить винный туризм, ну и винный экспорт, то есть продвижение виноделия на интернациональной арене. К примеру, наша страна выступала отдельно с отдельным стендом на ProWine, один из самых больших вайнферов в мире. Mm-hmm. И мне нравится думать, что с туризмом хорошо. Думаю, даже после того, как началась война, к сожалению, но мне кажется, винный туризм активизировался, потому что многие из наших виноделин на границе с Украиной, и они приняли беженцев, и туристы, и корреспонденты с разных стран. У них была возможность в безопасном амбиенсе поговорить с беженцами и послушать их историю. И со временем, возможно, это будет бустом для винного туризма. Я видел Wine Spectator, CNN и кто-то там еще делали не ревью, а статьи по поводу, как винный туризм работает в Молдове во времена того, что происходит. Mm-hmm. И думаю, это со временем будет еще лучше, еще лучше. Есть определенный момент, что люди лучше умеют делать вино, чем принимать гостей. Почему-то и общим официантам это самая простая работа. К тебе приходит человек в гости, надо просто положить на стол. А быть гостеприимным, несмотря на то, что люди делают вино, они забывают.
Ну, это то, что вы говорите, для меня немножко странно, потому что я много раз был в Молдове, и я за всю мою, так сказать, знакомство с этой страной не видел ни единого негостеприимного молодого. Ну, какого-нибудь вот реально негостеприимного. Может, мне так везло, но у меня сложилось впечатление, что эта нация очень гостеприимных людей.
Поэтому и я заговорил об этом в лаве, потому что мне тоже так казалось, что быть гостеприимным не так много. Не нужна школа. Но все-таки это пересекается иногда, поэтому если увидят наше винодело, надеюсь, они подумают и... Ну, как минимум, позовут меня, я расскажу им про гостеприимство.
Да, это вообще тема винного туризма очень интересная. Я вот на прошлой неделе, в середине недели был тут, я сейчас в Рюхе нахожусь, на винодельне, которая называется Франко Эспаньола. Это винодельня, которая прямо в городе Логроньо, находится в городской черте. И вот чем они меня удивили, так это тем, что у них в департаменте туризма отдельно взятой винодельни работает 8 человек постоянно. То есть я видел много испанских виноделин, где на всю винодельню 8 человек работало. А у этих вообще работает только 8 человек в туристическом отделе, и они каждый день проводят миллион там различных мероприятий, экскурсий и так далее, и тому подобное. И говорят, что да, это для нас очень важно и с точки зрения, так сказать, промо-бренда, и с точки зрения просто заработка денег. И вместе со мной на этой винодельне был их конкурент, тоже из Риохи, который смотрел на это все очень грустными глазами и говорил, а вот у нас вообще туризма нету, я вам немножко в этом смысле завидую. Да, поэтому мне лично кажется, конечно, что вот это все, что связано с винным туризмом, это очень-очень такая растущая тема, потому что многим людям хочется понимать культуру определенной страны, определенного региона, не только через музеи, не только через архитектуру, но и через какие-то более такие приземленно человеческие, там, не знаю, эмоции, как кухня, как вино, как какие-то традиции и так далее. Скажите мне, пожалуйста, Дмитрий, а вот сами молдаване, они как к своему вину относятся? Потому что я вот как бы, как человек, который долго жил между двумя странами, я видел два абсолютно каких-то, ну, края, ну, крайних выражений. Но вот в Испании очень трудно встретить человека, который бы не считал, что испанское вино – это лучше всего, что только может быть, сильно круче там любого французского и прочее, прочее. И, наверное, 95% потребления, я точно не знаю, но это мое предположение, судя по тому, что я вижу на полке в магазине. На полке в магазине строго. 95% всего, что ты видишь на полке – это испанское вино. Второй край – это Украина, которая тоже достаточно мощная, и с точки зрения качества, и с точки зрения объемов винодельческая страна. Но если посмотреть либо на полку, либо на винную карту в обычном ресторане, ну, украинских вин там может быть 10%. Остальное иностранное. Вот сами молдаване, как они относятся к собственному вину?
Как испанцы, 100%. И даже больше. У нас все дома делают вино. И сейчас в магазине... мало, относительно мало людей покупают вино, потому что у всех есть дома, и у всех домашнее вино лучше, чем производственное. Не спорю, я когда-то домашнее вино лучше, чем некоторые так называемых натуральных, хотя и те, и другие используют одни и те же ресурсы. Но в целом у нас пьют молдавское вино. Насколько я помню статистику, там 60% вино, 30% пива и только 10% крепкий алкоголь. И нравится думать, хочется думать, что процент как минимум сохранится так, ну или еще больше. Нам повезло, что мы получили... То есть не повезло, конечно, с эмбарго, но это нам дало буст, стимул на развитие, еще больше на развитие винной культуры.
И расскажите для тех, кто не знает, о каком эмбарго вы говорите.
Если я не ошибаюсь, в 2015 году один известный российский санитар сказал, что молдавское вино годится только для того, чтобы красить им заборы. И молдавские производители получили запрет на продажу молдавского вина в России. Учитывая, что 97-98% молдавских вин экспортировалось в Россию, это был большой удар для бизнеса. Некоторые из пострадавших потеряли примерно треть персонала. Даже в Пуркаре, где я работаю, это был очень большой удар для винодельни. Но, как из сказок, все, что нас не убивает, делает сильнее. И благодаря этому виноделие в Молдове перестроилось на другой лад. Перестали практически выпускать полусладкие, полусухие вина, сладкие вина. Все перешли на сухой кабарне, сухой мерло. И это позволило получить, ну, и инвестиции с других стран. Открыть для Молдовы Национальное бюро виноградарства, которое проверяет контроль вина и продвигает уже, проверяет качество вина, ну и продвигает вино. Не только за границей, но и в Молдове. У нас очень много мероприятий. В этом месяце было 2 мероприятия wine related. Месяц назад еще одно мероприятие, и люди начинают еще больше и больше ходить на мероприятия, пить вино и гордиться, и прям любители леять. Что касается украинского вина, вот я как раз вчера попробовал 2 вина. Раньше еще я попробовал, я был удивлен, как быстро качество меняется.
Опять же, что вы пробовали, если помните?
Я пробовал Бейкуш, Шардоне Рислинг. Раньше я пробовал Бейкуш Артанию, и до сих пор мне кажется, что из всех, что я пробовал, это лучшее вино, которое из Украины.
В Артании очень хорошее соотношение цена-качество. То есть это же очень недорогое вино, но когда ты его пробуешь, то ты не скажешь, что оно вот настолько недорогое.
К радости, скорее всего, мне ее подарили.
Поэтому вы не знали. А я, как человек, который много покупал Артани, будучи в Украине, то я знаю, что это вот действительно такое. Хорошая линейка с точки зрения соотношения цены и качества, потому что Бейкуш – это та винодельня, которая гордо называет себя винодельней, которая выпускает самое дорогое украинское вино. Я не знаю, насколько оно на самом деле самое дорогое, там в районе 60 евро за бутылку стоит, называется Кара Кермен, но тоже достойно.
Мне сказали, что за Кара Кермен дали 200 евро. Может, это был какой-то эксклюзивный винтаж. Вот с коллегами мы вчера пили и сказали, что как-то купили такое дорогое.
Вполне возможно. Я просто пробовал его, делал на него обзор это 1.5-2 года назад. Я купил просто в магазине в Киеве абсолютно честно за магазинный прайс. И вот оно мне обошлось там, в пересчете с гривен на евро порядка 60 евро. Ну и потом у нас здесь в эфире был владелец винодельни Евгений Шнейдерец. Он тоже живет в Испании, в Барселоне. Ну и тоже мы с ним об этом много говорили. И в частности, он упоминал, что Кара Кермен представлена в магазине Гедонист Вайн у Чичваркина в Лондоне, и что она там не просто представлена, но там и покупается. Но мы, собственно, здесь собрались не для того, чтобы украинское хвалить. Украинское мы похвалим, когда будем между украинцами разговаривать. А мы сейчас про молдовское. Давайте, может быть, тогда к Пуркару. Вообще, вот есть такое мнение, я, так сказать, немножко вас спровоцирую, если разрешите.
Что давай.
Вот те винодельни, которые ведут свой какой-то там, свою родословную где-то еще вот с советских времен, я не знаю, насколько это относится к Пуркарю, что они такие вот в некотором смысле попсовые, что они не преодолели вот этой советской привычки делать много, а не делать хорошо. Я не буду называть кого-то конкретного, потому что мы знаем, что есть в Молдове винодельни, которые делают очень-очень много, считая в бутылках. Но ваше мнение, насколько вот как бы это человеческое мнение имеет под собой некие основы, насколько ее вообще, насколько это применимо к Пуркаре, или Пуркарь это все-таки некое такое отдельно стоящее явление?
Я постараюсь сейчас вернуться к мысли. Просто кто так сказал, он забыл, что в Советском Союзе не было производства 100% на одном заводе. Была первичная обработка и вторичная. И вот в отдаленных регионах, как Пуркар, тут просто, там просто собирали виноград, первичная обработка, и дальше отправлялась в центр на блондирование, на ассамблежирование. Вот. В 2003 году, когда господин Бостан, нынешний CEO и основатель винодельни, когда выкупил ту зону, там пришлось все снести. Прошло практически, не практически, а чуть больше, чем 10 лет после распада Советского Союза. И как в любой стране постсоветского Союза, много чего разворовали. Учитывая, что винодельня Пуркар выставлена на бирже на румынской, то есть инвесторы бывают с разных, как сказать, филдов, да, не все из виноделия и не все из Советского Союза. И если вы просмотрите маркетинг и стили вина, то видно, что не осталось на том советском, иначе бы винодельня до сих пор делала бы полусладкие вина и продавала бы. Официальная цифра на данный момент это 5 миллионов бутылок. И учитывая, что сейчас...
Это то, сколько делает Пуркар в год?
Да. И учитывая, что сейчас даже красные пришлось разлить 2020 года, потому что прежние года продались, то да, винодельня популярная.
Вот это еще одно такое, знаете, вот камешек в огород. Виноградник в данном случае Пуркара, что это винодельня, которая очень хороша с коммерческой точки зрения. Ну, то есть я не знаю, где я только не видел Пуркаря, но может быть каком-нибудь там забитом деревне в Индонезии, а так по всему миру на разных полках я видел, и это прекрасно, что вы так классно умеете делать дистрибьюцию, но вот есть люди, которые, так сказать, закидывают, что вы уж слишком коммерческие. И даже где-то говорят слишком переоцененные, когда там в среднем бутылка на полке стоит от 20 евро.
Возможно. Есть хорошая цитата, я не помню, кто говорил. Цена – это то, что мы платим за продукт, а ценность – это то, что мы получаем. В Молдове мы платим 6 евро за вино. Это цена. А если мы отправляем ее кому-то в Францию, людям, которые не пили давно молдавского вина, и они угощают иностранцев, для них ценность намного больше. Сейчас Пуркар делает разные вина, то есть есть базовая линейка, которая каждый год одна и та же, и рассчитана на каждого потребителя, потому что не все могут понять хороший, дорогой Кабарне Совиньон. Да, люди знают несколько базовых сортов, и им нужно дать вино, от которого они получат минимальное наслаждение. Есть вина, которые сделаны не для масс-продукта, а прям для единиц, учитывая, что там 3000 бутылок Eureka Orange, то это явно не для всех, и еще оно специфическое. Потому что вина Orange очень на маленького любителя. Вот. Сейчас компания расширяет свой ассортимент. То есть будут вина, сейчас уже есть, но будет еще больше вин для ценителей, скажем так. А будет и вино для людей, кто просто хочет взять с полки бутылку вина, открыть ее и не задумываться, какой там бленд, какой там год, выдержка в бочке. И все такое. Я могу сказать в лайве, спойлер, будет вино био. Первое пуркарское био. Первый сингл Винярд уже есть. Для тех, кто хочет попробовать, можно так сказать, терруар на вкус. Да, это уже есть такое вино. Можно уже пробовать и уже сказать...
Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах.
Расскажите нам, Дмитрий, подробнее чуть-чуть про линейки. То есть что вот сейчас производит Пуркарь и чего ожидать от какой линейки, от какой позиции. Нам абсолютно не проблема делать рекламу в эфире, поэтому, тем более, что мы же делаем рекламу хорошему продукту, а не что попало, поэтому не стесняйтесь.
Ну, если некая ВИН с белой этикеткой, с большой надписью 1827, это базовое вино, вино, которое можно купить практически в любом магазине, на любой заправке, потому что людям должно быть доступно относительно недорогое вино в любом месте, если вдруг приходит гость нежданный. Дальше есть линейка, называется Ноктюрни, это виноград, собранный ночью. В винодельне контроль над всем, что происходит в винограднике и в мусте, и в этом всем, очень важно. Поэтому виноделы для того, чтобы получить больше контроля над ягодами, они собирают ночью. Эта линейка и эксклюзивна для Хорики. И сначала выпустилась в Румынию, сейчас в Молдову. Планировалось и в Украину, но пока что все поставили на паузу. Есть серия вин, винохора с принтами, с узорами. Винохора Шардоне Фетяс Калбы, там Матис, танец. Это серия вин, винный танец между двумя странами. Молдова и Франция в данном случае танцуют Фетяс Калбы и Шардоне. Дальше есть Винохора Розе, Фетяс Канягрес Монтепульчано. Это было, если не ошибаюсь, бест-ин-шоу на Конкур Мондиал де Брусей. И очень хорошее розе, только оно немножко гастрономическое. Да, это вино не просто, чтобы взять и выпить у бассейна. Ну и дальше есть уже Винохора Рошу, красная Винохора. Это Рароньягра Малбек. Да, Молдова, Аргентина. Дальше есть серия Малур де Прут. Это вино из виноградов, которое типично для обе стороны прута. Да? Рароньягра, Фетяс Каньягра прирастают и у нас, и в Румынии. Ну и уже есть Freedom Blend, который презентовали в 2014 году как дань украинскому народу за то, что когда они боролись за свою свободу. И там бленд из Рароньягры, Саперави и Бастарду де Магарач. Ну, Бастарду де Магарач не пишут на этикетке, просто пишут Бастарду. Если не ошибаюсь, это крымский сорт винограда, как мои коллеги с Украины подчеркнули. Вот. Сначала у этого вина был другой лейбл, сейчас из-за того, что в Украине опять война, бутылка получила еще один апгрейд. Сейчас там сердечко с флагом Украины. Вот.
Ну, я где-то читал, что вы там какую-то часть продаж от именно этого Freedom Blend посылаете на помощь Украине или беженцам, что-то в этом роде, да?
Да. Ну, кроме этого, просто я не очень-то люблю, когда помощь кондиционирует, да, потребители могут подумать, что мы только, компания только это делает. На самом деле, после начала войны, примерно 10 тысяч беженцев, которые прошли через Пуркарь, это самое близкое к Одессе и к контрольному пункту Паланка, и там среди первых стоял тент Пуркарь. То есть беженцы приходили, их встречали теплой едой, теплыми чаем, закусками, давали сим и уже заселяли либо у нас, либо, если они хотели куда-то дальше поехать, и помогали во всем. Я к тому, что чтобы наши зрители не подумали, что компания только кондиционирует перечисление денег на помощь беженцам, если люди покупают это вино. То есть, кроме этой активации, есть еще много чего, но почему-то в компании не любят об этом говорить, потому что хвалиться за счет добрых дел, которых делаешь, это не всегда хорошо. Ну, так считают в компании, как минимум.
Ну, компания имеет право считать, что считает нужным, конечно. Ну и, в общем-то, наверное, не всегда нужно кричать о том, что ты делаешь. Я с этим, конечно, могу согласиться, но, с другой стороны, сама идея название и там украинский флаг на этикетке, это красиво.
Да, у моих коллег с маркетинга очень хорошая муза. Одна из муз – это один из наших больших патриотов молдавских, Василий Тофан. Он работает в Horizon Capital. Это компания, которая вложилась и в многие украинские бизнесы, и один из первых вложился в молдавский бизнес. Да, и я как-то мы разрабатывали этикетку вместе с Василием, и это очень талантливый человек, и он прям очень сильно вдохновляет. Из специальности вот на этикетку, новую этикетку Freedom Blend, если я не ошибаюсь, Василий был один из первых идейных вдохновителей.
Ну, передадим Василию благодарность за это. А давайте вернемся еще к молдавскому виноделию в целом. Кстати говоря, у нас есть тут вопрос от нашего постоянного зрителя, который у нас выступает под ником Вайнс Питерсбург. Насколько я понимаю, нашего зрителя зовут Антон, и он, насколько я понимаю, имеет одноименный канал на YouTube, где он очень часто, чуть ли не каждый день, обозревает различные вина. Я вот время от времени на него посматриваю, потому что у меня тоже есть канал на YouTube, но, правда, немножко другого характера. Так вот, он спрашивает у вас, он спрашивает следующее. Есть ли пино нуар высокого уровня, который можно сравнить с коммунальной Бургундией?
Это удар ниже пояса.
Это не от меня, это от зрителя.
Все окей. У меня вот есть такое... Для меня Бургундия – это священное. Я даже не считаю, что Бургундия делает пино нуар. Бургундия делает Бургундию, и пино нуар – это отдельно, а Бургундия – это другие вещи. В Молдове я пробовал новый пино нуар Пуркарь, который выпустила наша компания в этом месяце. Насчет на уровне коммунального сомневаюсь. На уровне Бургонь Ауси, возможно, да. Есть еще, как я говорил, Мерчешт, но там как будто бы Макуне, возможно, или что-то наподобие этого. Либо Макуне Вилаж. К сожалению, я сам Бургундию очень мало пил. У нас в Молдове Пино Нуар самый лучший дедушкин, поэтому с возможностью...
Я понял, что у вас все вина самые лучшие дедушки.
Вот. И возможность попробовать разные вина в Молдове очень редкие. Я был на курсе попробовать 3-4-5, что купил еще из Duty Free, тоже получилось попробовать. Удалось попробовать. Но опять же, Молдова делает хорошие пино-нуары. Есть влияние сильной бочки, да. А есть чуть-чуть побазовые пино-нуары, которые без... относительно без бочки, но очень такие линейные, да, прямолинейные немножко. Но опять же, молдавская культура вина – это не пино нуар, это вина поплотнее, поэкстрактивнее. Mm-hmm. Я надеюсь, ответил на вопрос.
Ну, дорогой наш зритель, если ответил, не ответил, напишите. Если есть еще вопросы, то тоже не стесняйтесь. Я, кстати, не только к Антону обращаюсь, но и обращаюсь ко всем нашим зрителям. Если вы хотите узнать что-то про Молдову, про ее вино, то у вас сейчас есть прекрасный шанс. Ну, а у меня вот такой вопрос, скажите мне, Дмитрий, а куда идет, собственно, виноделие Молдовы? То есть как оно будет выглядеть, по вашему мнению, так лет, так через пять? Мы с вами, имеется в виду наши страны, вот на днях получили статус кандидата в члены Евросоюза, с чем я вас тоже поздравляю, и нас тоже. Может быть, это тоже как-то повлияет, кто его знает. Но в любом случае, в какую сторону вы идете и чего вы ожидаете, так сказать, от собственного виноделия в ближайшей какой-то перспективе?
Мне нравится думать, что будет больше терруарности, будет больше... responsibilities, да, больше ответственности к винограду и к лозе самой. И учитывая, что уже такая большая компания, как Пуркарь, планирует выпустить био, то, скорее всего, те, кто поменьше, побыстрее начнут это делать. Еще мне нравится думать, что благодаря тому, что откроется рынок Европы, то мы получим инвестиции, учитывая, что Чили, Аргентина, даже Китай, даже Румыния получила буст в производстве вина только из-за того, что там появились иностранные инвестиции. Мне нравится думать, что инвестиции – это ключ к тому, чтобы повысилось качество вина, и Молдова стала по-настоящему великой винодельческой страной. Кстати, в Румынии…
В глазах остального мира.
Да-да-да.
Я так понимаю, что в глазах самих молдаван вы же так великая страна.
Да-да-да, ну, конечно.
Скажите мне еще, Дмитрий, ваша собственная карьера, вот ее в какую сторону собираетесь двигать? Есть ли у вас какие-то мечты и амбиции, там, не знаю, возглавить Пукарь, например, или еще что-то в этом роде, или купить его?
Основа поставлена. Пукарь, как бы, как я уже сказал, он выставлен на бирже в Румынии, и теперь практически каждый, кто хочет, может купить себе часть бизнеса и иметь дивиденды. Поэтому я потихонечку откладываю покупать акции Пуркарь. В дальнейшем, на самом деле, я не знаю. Я такой человек, что очень гибкий. Куда меня судьба приведет, туда и пойду. Я в 2020 году вернулся из Африки из-за ковида. Я даже не планировал работать только на одну винодельню. Но оказалось, что...
А вы в Африке в Нигерии работали?
Еще раз?
Вы в Африке в Нигерии работали?
Да, не в Нигерии, а в Нигер. Это Нигер. Нигер. Да. Угу. Я работал на этом. Мне нравится думать, что останусь в Корике. Нравится думать.
Да, рынок Африки – это интересная отдельная тема, но я думаю, как-нибудь к ней вернемся, потому что в предыдущих эфирах мы обсуждали рынок Азии через Гонконг, рынок Ближнего Востока через Дубай. Ну вот Африка как-то еще нами не проанализирована до конца, но я думаю, что как-нибудь мы еще к этой теме вернемся. Вот тут есть еще вам два вопроса из чата. Вопрос номер один пишет нам Маверикстер. Вопрос такой, во многих молдавских винах очень определенная горечь. Ну, во всяком случае, я так вижу. С чем это связано?
Прекрасный вопрос. Мне кажется, у нас только специалисты в чате. И с каждым вопросом... Хорошо, что я сейчас ничего не дегустирую. С каждым вопросом мне все сложнее и сложнее отвечать.
Это был комплимент.
Спасибо большое. И мне нравится думать, что молдавские вина имеют определенную горечь из-за того, что у нас нам нравится делать вина не просто красные, а чернющие. И для того, чтобы получить такую экстрактивность, зачастую виноделы стараются делать либо делают экстра мацерацию чуть-чуть больше, и поэтому получается вот такая экстрактивная горечь. Но еще возможно, из-за того, что виноделы не могут слить ничего лишнего, и иногда в вине могут попасть и прессовые фракции, и оттуда, конечно, будут горчить. И кроме этого, у нас очень сильно много балуются бочками. Молодые бочки, старые бочки, все только бочки. И, насколько я помню, иногда слишком много бочки тоже могут дать вот такую горчинку немножко вине.
Спасибо. Ну, так серьезно подошли к этому ответу. Я не ожидал, что вы так разложите на компании. Хорошо, еще один вопрос, тоже такой более профессиональный, от того же Вайнс Петербурга. Вы сказали, что глобальное потепление загоняет вас выше и выше. А есть куда? Знак вопроса. Есть ли места, которые глобальное потепление сделает звездными?
Да, пока что... Самая северная винодельня в Молдове, это практически 100 километров от Кишинева, практически на север, это Крама-Мерчеш. И учитывая, что оно сейчас уже цветет и пахнет, скорее всего, через время надо будет еще выше, возможно, будет еще выше подниматься. до сих пор не сажали так высоко, потому что примерно в сентябре, во второй половине сентября, там уже начинаются дожди. И это проблематично. Ранее поспевающие сорта винограда там очень хорошо справляются. И вина с хорошей кислотностью, который больше всего пользуется для девинов, как бренди молдавский, мы не называем его бренди, потому что Советского Союза остался такой горький осадок от бренди. Мы называем это дивин, потому что это что-то священное из-за доли ангелов, ну и из вина. Вот, и север Молдовы сажают олиготе, по большому счету, потому что он поспевает чуть-чуть раньше и не попадают под дожди. А остальные сорта, к сожалению, на севере Молдовы не очень-то справляются. Но, опять же, я думаю, что со временем мы поднимемся еще и выше, и выше. И потом уже у нас будет большой спектр вин разными по стилю. И у нас будет Ветули, Джурджулешт, будет мощный 16% Шираз. И на севере тонкие, возможно, даже рислинги. Хотя я не очень-то верю в рислинг молдавский.
Спасибо огромное. Мне кажется, что беседа была очень интересная. Я вот думаю, что вы, наверное, первый или очень-очень один из немногих представителей молдавского виноделия, кто был у нас в эфире. Во всяком случае, я вот так навскидку не припоминаю. Я думаю, что это хорошее начало. И будем приглашать дальше ваших коллег, и будем дальше закапываться в ваши реалии и смотреть на ваши вина глазами профессионалов. Ну и по мере возможности, так сказать, рассказывать о них нашей широкой аудитории. Поэтому, надеюсь, эта тема у нас еще не раз возникнет. Большое вам спасибо и до новых встреч.
И вам спасибо большое. Для меня честью и было честью быть в эфире. Надеюсь, я не слишком много душнил.
Нам было очень интересно.
Спасибо, до свидания.
Супер, до связи, до свидания.
Вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн «Витис Про». Давайте дружить в соцсетях. Посетите наш инстаграм-аккаунт vitis.academy, телеграм-канал «Второй бокал» и, главное, загляните на наш YouTube-канал «Что пьем?». Ну, а если у вас возник вопрос, а почему этот подкаст называется «Второй винный», то я рекомендую вам найти наш первый винный подкаст. Он называется «Винные истории» и посвящен истории вина как части нашей с вами цивилизации.